Глава 132. Они прогуливались по парку виллы. Первая вылазка Симона. Он терпеть не мог все природное. Так он никогда не замечал оранжереи в глубине сада, как не обращал внимания на аллеи из лилий и гортензий, ведущие к маленькому озеру. Кружились насекомые, пели птицы. Все дышало равнодушной радостью, от которой у него леденели кости. «Как ты меня нашла?» «Это было просто. Я пошла в твой кабинет». Спросила консьержа, который, как все блоклайтер в Берлине, всегда не прочь поделиться сведениями за маленькую мзду. «Так я смогла получить номер машины, в которую ты загрузил свои костюмы. И, не имея ничего, кроме номера, ты сумела отыскать адрес?» Магда засмеялась. «Один телефонный звонок всего-то». Симон иногда забывал, кто есть кто. Для Магды Заморски не представляло никакого труда раздобыть эту информацию. Он помолчал несколько секунд, искоса ее разглядывая. В утреннем солнце ее слишком светлые волосы, казалось, распыляются, разлетаясь тончайшими блестками. Черные очки скрывали жемчужные глаза и странные брови, изумленные и изумляющие. Виднелась лишь нижняя часть лица, такой нежности, что могла бы растопить и каменное сердце. На ней было светлое платье, легкое, да, но это все, что он мог о нем сказать. Покрой казался навеянным самим солнцем. «Как мило, что ты пришла со мной повидаться!» Она мягко положила руку ему на плечо. «Ты отошел от дела или что?» «Мое время как психоаналитика было сочтено». «И чем ты собираешься заняться?» «Представления не имею. Кто знает, может, меня мобилизуют?» Одна эта мысль вгоняла его в холодный пот. Не останавливаясь, Магда порылась в сумочке и достала сигарету. Предложила Симону, тот отказался. Он еще не отошел от своей сигары. Выхватив из кармана зажигалку, он поднес огонек Магде, чтобы она прикурила свою «Лайки Страйк». Марка американских сигарет говорила о многом. Никакие военные конфликты и никакие границы не могли изменить вкусы той, что звалась Магдой Заморски. Она на секунду задержала его руку и посмотрела на повязку. «Что с тобой случилось?» «Поранился при переезде». Она отвернулась и указала на виллу Баухаус. «И каким образом ты приземлился здесь?» «Ты всегда умел классно устраиваться. Баронесса фон Хассель, ничего себе!» Она засмеялась, и все слилось в этом мгновении. Голос, волосы, свет. «Она моя давняя подруга», — проговорил Симон извиняющимся тоном. «Ты ее знаешь?» «Только по имени. Мы из разных поколений, но я увидела ее, когда пришла. Очень красивая». «По сравнению с тобой, она похожа на выползшего из-под камня таракана», чуть было не сказал он, но вовремя прикусил язык. Симон задавался вопросом, что этой красоте от него понадобилось. Странный визит и даже тревожный. «Я пришла поговорить с тобой об адлонских дамах», заговорила она, словно прочитав его мысли. «Вы по-прежнему собираетесь?» спросил он невинным тоном. «Нет. Во всяком случае, я туда больше не хожу». «И я тоже», — бросил он, чтобы закрыть тему. «Но меня интересует Сюзанна Бонштенгель и Маргарет Поль». Симон вздрогнул. Такого рода неприятные вопросы рано или поздно должны были возникнуть, но это больше не его проблема. «Одна моя подруга провела весь август на Зюльте», — продолжила она. «Очень светская дама. И что? Она не встретила ни ту, ни другую. А ведь они вроде бы должны быть там. Разве нет? Представления не имею». «И про Лени никто не знает, где она?» Симон не ответил. «Если добавить Грету...» Он замкнулся в молчании, как краб в своем панцире. «Они мертвы? Верно?» Они дошли до теплицы. Симон заметил отражение их силуэтов на стене из закаленного стекла. Даже рядом с этой женщиной, ростом не больше 1,70 м, он выглядел карликом. «Как ты можешь такое говорить?» — отозвался он, чтобы потянуть время. «Вот уж несколько лет, как в Берлине, умереть нетрудно. Так они мертвы или нет?» «Откуда мне знать?» «Я помню, что ты приходил в клуб, чтобы расспросить о них. Ты проводил что-то вроде расследования». У Симона так пересохло в горле, что язык прилипал к небу. «И я даже просветила тебя относительно их настоящих политических воззрений. Вечерний в Компенской часовне, помнишь?» Психоаналитик был весь в поту. Тенниска прилипла к спине, как половая тряпка. Внезапно ему осточертело все это вранье, теперь совершенно бессмысленное. «Они мертвы», — рубанул он. «Убиты».
«Кем?»
«Я не знаю». «Первая ложь. Если только это было корыстное убийство или политическое устранение?» «Говорю же, я ничего не знаю». «Вторая ложь». Симон из-под тишка на нее глянул. Магде, безусловно, многое было известно. Откуда она добывала информацию? Со своей прозрачной кожей, черными очками и алыми губами она походила на загадочную пифию. «Что ты хочешь-то, в конце концов?» — раздраженно спросил он. Она снова положила ему ладонь на плечо, но это больше не был товарищеский жест. Скорее, ласка, полное сочувствие. Несмотря на непроницаемые стекла очков, он угадывал доброжелательность в ее глазах. «Меня мучит любопытство, вот и все», — бросила она и взяла его под руку. «Мы живем в опасном мире, и война вряд ли улучшит ситуацию». «Я ничего не знаю», — упрямо повторил он. Она положила голову ему на плечо и заговорила тихим голосом. Он мог почувствовать, как ее аромат разливается в солнечном свете. Интимное, мечтательное и невероятно жесткое благоухание. «Я только хотела знать, надо ли мне бояться?»
«С какой стати?»
«Я тоже член клуба».
«У тебя нет ничего общего с этими женщинами».
«Потому что я не беременна».
«Ты же не нацистка, верно?»
Она расхохоталась. «Для польки это было бы и впрямь странно». Симон воспользовался подвернувшимся предлогом, чтобы сменить тему. «У тебя есть новости оттуда? Я хочу сказать, из Польши». «Сейчас немцы громят мою страну. Начались массовые убийства. Они подготовили списки, ты в курсе?»
«Евреев?»
«Не только. Они убивают интеллигенцию, священников, всех, кто мог бы помешать им превратить польский народ в рабов». С некоторым опозданием он осознал, что вторжение в Польшу было ему абсолютно до лампочки. То, что эту страну принесли в жертву, означало для него лишь начало неприятностей. Неприятностей, из-за которых рано или поздно опустеет терраса кафе «Кранцлер», а уютная жизнь берлинцев полетит вверх тормашками.
«А твой отъезд?»
«Пока не знаю. Границы закрыты». За нее Краус не беспокоился. «Когда стоишь миллионы марок, выход всегда найдется». В конечном счете эта встреча его разочаровала. Когда он обнаружил Магду на пороге виллы, то позволил себе размечтаться. Самая прекрасная из облонских дам, возможно, заинтересовалась им. Его очарование карманного мужчины не оставило равнодушной и ее тоже. «Эти женщины были не такими, как ты думал».
«Ты мне это уже говорила».
«Ты ходил в Компенскую часовню?»
«Да».
«Значит, ты знаешь, что я имею в виду?»
«Они были фанатичками, согласен».
«Больше того, или меньше, уж не знаю, они были плохими». Он остановился. От жужжания насекомых у него звенело в ушах, от растительных запахов мутило. И солнце. Раскаленный до бела жестяной лист бил его по лицу так, что его закачало. «Ты пришла что-то мне рассказать», — нетерпеливо заметил он. «Так давай, рассказывай». Она набрала в грудь воздуха, заколебалась. Театральные штучки.
«Например, Сюзанна. Я слышала про нее одну
жуткую историю.
Я весь внимание. Магда снова двинулась с места, потянув его за руку в тень раскидистого дуба. Хорошая мысль.
Год или два назад ее муж, Вернер Бонштенгель, повез ее посмотреть на лагерь депортированных. История умалчивает, какой именно. Сюзанна приготовила корзинку еды для узников. А еще она взяла с собой маленький пистолет. Знаешь, такой Браунинг, модель 1906 года. Его еще называют дамским пистолетом.
Симон удивился. Американское оружие?
«Ты ничего в этом не понимаешь», — насмешливо бросила она. «Вот уже много лет браунинги изготавливают бельгийцы».
Жара, какая-то лагерная история, неожиданное познание Магды Заморски в области огнестрельного оружия. Он с облегчением укрылся под большим деревом.
«Чита посетила лагерь», — продолжала Магда. «Бараки заключенных, кухни, госпиталь, прачечную». Они встретились с узниками, и Сюзанна раздала угощение. Настоящая маленькая фея. Она даже привезла конфеты для детей. Смеясь, она попросила одного ребенка закрыть глаза и открыть рот. Когда малыш послушался, она выстрелила ему в горло. Перед ним вспышкой мелькнуло лицо Сюзанны Бонштенгель. Ее миндалевидные, почти монгольские глаза. Высокие скулы, ее красота, словно посматривающая на вас с пренебрежением, заставляя ощутить собственную беспомощность и заурядность.
«Не поверю в это ни на секунду».
«Так говорят».
«Ты сейчас хочешь меня убедить, что Сюзанна Бонштенгель убила ребенка просто развлечения ради? Это же бессмыслица. Ее бы отправили прямиком в тюрьму».
Магда погладила его по щеке. «Какой ты милый. Ты так и не понял, в каком мире мы живем. Все, что происходит в лагере и остается. Это зона бесправия. Или, вернее, всех прав. Жизнь там не имеет никакой ценности. Все заключенные обречены». Теперь Симона Крауса била дрожь. В унисон с покачиванием деревьев над их головами. Он всегда считал себя самым хитрым, тем, кто спал с самыми красивыми замужними женщинами Берлина и делал рогоносцами самых могущественных мужчин. Но обманутым рогоносцем оказался он сам. Его пациентки скармливали ему заранее препарированные истории о том, какие они несчастные жертвы своих снов и страхов. Фон Веген. Они водили его за нос, морочили, дергали его за ниточки. Вот так-то. Нацистские фанатички, суррогатные матери, а теперь еще и преступницы. Во всяком случае, как минимум одна из них. Сюзанна Бонштенгель, которая оценивала мир, как приглядываются к пришедшей наниматься горничной. Сюзанна, которая жаловалась ему на безразличие мужа и тревожные сны.
Но... «Зачем она это сделала?» — все еще недоверчиво спросил он.
«Просто так, чтобы посмотреть. Сегодня священная грань между жизнью и смертью разлетелась в прах. Можно позволить себе испробовать все, не боясь ни суда, ни наказания». Она приблизилась к нему. Теперь ее красота уже не была лишь усладой глаз. Она стала судьбой, чарами, тем, что разбивает вас, нарушает вашу физическую и духовную целостность.
«Мы как дети», — сказала она, облокотившись о дерево, совсем близко от его уха. «Мы должны понять, что с невинностью придется расстаться».
Тимону хотелось сорвать с нее черные очки. «Зачем ты мне это рассказываешь?»
«Чтобы ты не слишком рыдал на могиле Сюзанны».
Она отступила, по-прежнему не выходя из тени, и обволокла его своим непроницаемым взглядом.
«Повторяю, я знаю, что ты расследуешь эти убийства. Тебе не нужно ничего объяснять. И, кстати, я ничего у тебя не прошу. Но я хотела, чтобы ты узнал, какова была истинная натура одной из этих жертв. И поверь, остальные от нее недалеко ушли. Она отступила еще дальше и окунулась в лучи света. Против всякого ожидания она сняла черные очки. Ее веки дрожали. Под накрашенными тушью ресницами радужная оболочка ее глаз испускала черные отблески. Она хоронила всех адлонских дам, как мертвых, так и живых. Симон ничего не понимал. Этот утренний визит и реальная красота — жуткая история. Картина не складывалась, рассыпалась на отдельные фрагменты. «Я снова приду повидать тебя», — прошептала она. «Ты вроде не слишком занят, а у меня еще есть что тебе рассказать». С пересохшими губами, забыв даже сказать ей «до свидания», он смотрел, как она уходит. Ее силуэт словно вздымал волны летнего ветра, размашистые, как огромные складки покрывала статуи свободы. Он еще долго стоял под дубом. Чего добивалась эта женщина? Похоже, таким обходным путем она хотела подтолкнуть его продолжить расследование.